сегодня начнем рассматривать тему об учителе. Это относится к предмету педагогика. Прочитаем Евангелие Иоанна, 3 глава. Второй стих. Первый для ясности. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ты учитель, пришедший от Бога». Христос является самым лучшим образцом ученичества и учительства. В Христе мы видим путь к учительству. Он проходит через ученичество. Прежде чем стать учителем, он был учеником. Друзья, мы немножко коснемся. Я прошу тебя, следи за временем. 50-10 минут период, хорошо? Мы коснемся немножко периода, как удивительно учился Христос. Кто это был за период, у кого он учился, кто был ему учителем в земной жизни. Много имен имеет наш Господь, но он назван где-то 45 раз в четырех Евангелиях учителем. И более всего он назван учителем. Он имел учеников 12, 70. И, в общем, он всех учил, кто соприкасался с ним, кто слушал его. Он принес свое учение, учение о Царстве Небесном, и преподал его, это учение, очень удивительным образом. Я уже говорил, друзья, что это пример педагогики. В чем особенность методов его обучения? Иисус не отрывал свое учение от реальной жизни. Пожалуйста, запишите. Каковы были темы его учения? Он говорил о жизни, о смерти, о деньгах, о власти, о детях, о родителях, о весне, о осени, о браке. Те, кто его слушал, было очень понятно его учение. Вы знаете, нам, вот как преподавателям воскресных школ, как проповедникам и как служителям, очень важно как раз вот научиться вот этому методу преподавания. Для того, чтобы можно было спросить, о чем была сегодня тема, на какую тему вот была у вас беседа, на занятиях, и дети могли бы рассказать. Или что говорил первый проповедник, второй, третий. И дети могли бы сказать. Бывает так, что тема неплохая, но она совершенно оторвана от насущной сейчас жизни, реальной жизни, данного момента. Мы коснемся немножко различных учебных пособий. Не знаю, друзья, может быть, кому-то покажется это, ну, не совсем правильным. На мой взгляд, многие учебные пособия нас совершенно отрывают от настоящей жизни. Друзья, лучшее учебное пособие – это Священное Писание и окружающая нас жизнь. Брать отсюда уроки и в реальную жизнь сразу же приносить. И от жизненные примеры, им цены нет в учении. Да, друзья, у нас многих нет с вами, может быть, книг, пособий нет. У каждого есть Библия, Слово Божие. И у каждого из нас мы очень много видим примеры из окружающей жизни. Вот для преподавателя это самое необходимое, чем нужно пользоваться. Иисус активно общался с людьми. Метод преподавания – это активное общение с людьми. Вы посмотрите, как удивительно сказано в книге Второзакония, да? Давайте посмотрим мы. Там сказано, как преподавать. Вот 6 глава, я читаю с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. 6 глава 4 стиха, автора книги Второзакония. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Три положения. Сидя в доме твоем. Друзья, преподавание, вот когда мы преподаем что-то детям, когда мы говорим определенную тему, это одна сторона. Но вот сидя, вот когда мы в кругу, просто метод беседы, совсем по-другому, совсем по-другому усваивается. Когда мы идем, когда встаем, когда ложимся, то есть утром, вечером, и очень это важно для родителей, для домашней жизни очень важен такой метод преподавания, учения. Ну, немножко коснемся позже этого. Преподавание путем общения. Посмотрите, как удивительно Христос начинал свои темы. В любое время, ночью, днем, в пути, он начинал одну из тем и раскрывал своих ученикам. Эти темы не провозглашались только в синагогах. В синагогах Христос преподавал определенное учение. Но больше всего он его раскрыл. Вот как раз вот соответственно в книге Второзакония. Ложась, вставая, сидя и идя. Если кто из нас, вот как преподаватель воскресного слова, возьмет для себя этот метод, друзья, во многом преуспеете в этом. Я рассказывал уже не один раз, у нас сестра, один из преподавателей, она одной руки не имела, у нее был протез, разносила телеграммы, и вы знаете, еще вот несколько человек, я так немножко похожих на эту сестру встречал. Действительно, сколько она много преподала. Вспоминаю, я пришел с армии и как раз попал на общение к крещению. Принимала группа крещения, и когда подарили цветы крещаемых, то почти каждый подошел, разделили букет на две части. Подарили ей и родителям. Кто это не сделал, матери сами подошли и отдали букет. У нее был большой букет цветов. Сколько раз она каждого ученика, а ученики были, сегодня жалуются. многие на своих учеников. Вы знаете, ученики это были, не знаю, это хулиганы были, самые настоящие. Многие сегодня служители церкви. Приходила домой, провожала в школу. Сколько походов разных она делала. Это очень хороший метод, друзья. Идя. Когда мы ищем возможность преподать, идя куда-то. Я бы хотел, чтобы сейчас, друзья, вот мы вспомнили, какое учение Христос преподал, идя. Заметьте для себя просто. Сидя, вставая, ложась. Какое учение Христос преподал утром, вечером, за столом, сидя за столом. А помните в доме Симона прокаженного, а? А в Вифании сколько преподано нам учений. Если кто преподает только на занятиях, друзья, это не учитель. Христос таким учителем не был. А он идеальный учитель и проповедник, так же ведь? И преподавал он по-другому. Когда мы рассматриваем служение пресвитерское или любого служителя, если наше служение заключается только в тех истинах, которые мы преподаем за кафедрой, нет посещения на дому, нет личной беседы, где-то служитель не участвует, где-то вот в каком-то труде, друзья, он не может преподать правильно. Ведь большая часть как раз вот особых истин и преподается вот в том методе книги Второзакония и методах Иисуса Христа. Сидя, идя, вставая, ложась. Значит, один из методов преподавания, или как вот мы скажем, то, что педагогика нам раскрывает из примеров Иисуса Христа, это преподавать учение путем активного общения с окружающими. Или со своей группой, или с поместной церковью. Или это если межцерковное служение у кого-то, это общение с церквями. На совещаниях межобластных или областных мы не преподадим тех истин, как только вот в общении с группами, церквями, ну, в которых поставлен кто-то из ответственных братьев. Кто руководит, вот перенесем мы опять, кто руководит, допустим, областью или объединением путем только определенных совещаний, мы видим, что нет успеха в служении. Кто руководит путем общения, активного общения с группами и церквями, совсем по-другому воспринимается. Так вот самый малый круг наш, это круг группы, друзья, путем активного общения. Дальше. Он преподавал путем вопросов и ответов. Или методом вопросов и ответов. Он спрашивал, ему отвечали. Его спрашивали, и он отвечал. Удивительно, друзья, что путем вопросов в Священном Писании, или же в четырех Евангелиях записано более 100 вопросов, которые задал Иисус Христос. Пожалуйста, отвлекитесь немножко и давайте немножко вспомним вопросы, которые задавал Христос. Это удивительный метод. Давайте, братья, начинаем первый.
За кого люди почитают?
За кого почитают меня люди? Что этим вопросом хотел достигнуть Христос? Как ты думаешь?
Как люди меня видят? Сколько их видение правильное, мои действия, слова?
Он учитель. Он что-то хотел достигнуть этим вопросом. Что-то преподать ученикам. учения или преподавания учения методов вопросов. Друзья, вы знаете, это хороший вопрос, очень хороший вопрос. Мы иногда отрываемся от жизни. Ученики должны Царствие Божие, вот то, что брат говорил, кому понести? Людям понести. Они не должны быть оторваны от людей. Они должны знать, о чем думают люди, за кого почитают. И таким образом Христос вызвал у них мышление, да? Ага, они вспомнили, то слышали. Одни за кого? За Иоанна Крестителя, другие? За пророка. И таким образом, путем вопроса, Господь их обратил внимание на окружающих людей. Еще один вопрос. А вы за кого почитаете меня? Ты Христос, Сын Бога Живого, говорит Петр, да? Еще вопросы, пожалуйста, друзья, жди. Случай?
Христос спросил учеников, когда они были в лодке.
Плыли, наверное, да?
Плыли в лодке, они подошли к нему, говорят, девочка, и спросили. Они рассуждали по дороге.
О чем идя рассуждаете, дорога? Неужели ты один из пришедших не знаешь, сколько этим вопросом он затронул в них? Вообще, друзья, я бы хотел, может быть, чтобы вы как-то, может, провели несколько, может быть, бесед с подростками особенно, на вопросы, которые задавал Христос. С молодежью это очень интересно, да? И что этим вопросами хотел Господь достигнуть? О чем идя рассуждаете? Вот посмотрите, Христос никогда не учение свое не преподавал, ну, таким методом, как это мягче сказать, не втолковывал, я не хочу другое слово сказать, то, что сегодня учителя делают в школах, это, простите, вдалбливают. Он вызывал на размышления всегда. Он хотел, чтобы ученик участвовал в процессе обучения на уровне учителя и ученика. О чем идя рассуждать? И вот, пожалуйста, он сам в их рассуждения вошел, их рассуждения тоже принял и дальше их повел. И начали рассуждать они вместе. Следующий вопрос. Еще, пожалуйста. Три раза. Симон его, не любишь ли ты меня? Хорошо. Как ты думаешь, что Господь этим вопросом достигал? Хорошо. Еще кто дополнит? Этим вопросом, как думаете, друзья, что Господь достигал в учениках? Что Он хотел и ученикам преподать, и непосредственно Симону? Пожалуйста. Это правильно, одна из мыслей. Да. Так, дальше? Еще? Нет, вот пока по этому вопросу. Что Господь хотел достигнуть этим, а? Как? Друзья, вот хорошо, когда мы ведем какой-то урок и умеем задавать вопросы. У Христа были как раз вопросы по сути. Они могли думать о чем-то, но Он вопросами их возвращал к тому состоянию, положению, в котором они находились, и что нужно было преподавать. Симон Ионин, вы обратили внимание, что впервые он его официально назвал? Даже как бы по имени-отчеству, да? А? Петр Иванович. Это приятно было Петру, как вы думаете? Неприятно. Того уже общения, да, простого, близкого не было. И виновен в этом был кто? Петр. Старым именем, вот брат говорит, назвал. Он же дал ему новое имя, да? Старым именем назвал. потому что он отрекся. Еще что? Вот обратите внимание, друзья, Христос никогда не унижал человеческого достоинства. Не принижал никого. Он как-то особо вот так вот, даже вот этим официальным обращением, вроде бы как бы его, ну, знаете, отличает, и вроде бы этим самым он его, ну, с уважением говорит. И в то же время, как много было Петру сказано. Он уже Симон Илонин, а ему хотелось быть просто Симоном. Петром быть хотелось. Вот так вот, вопросом, который он задал 3 раза, Господь показал то состояние, к которому пришел Петр. Тактично, нежно, с любовью, не унижая. Еще вопросы? Метод вопроса, пожалуйста.
Учитель говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Что ты называешь меня благим? Это вопрос, который был дан Христу. Удивительно он отвечал на вопросы. Коснемся немножко позже. Пока вопросы, которые Христос задавал. Еще давайте. Кто прикоснулся ко мне? Что за вопрос? Ученики спешат. Господи, ну ты такой вопрос задаешь. Тебя толкают. А ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? И этим самым, друзья, преподано учение о молитве. Посмотрите, сколько много в этом вопросе. Я еще раз хочу подчеркнуть, умение задавать вопросы. Кстати, недавно где-то я прочитал такую мысль, что проблема сегодня не в умении давать конкретный ответ, а в умении задать вопрос. И вот это, вот этим наш Господь Иисус Христос особенно отличается от всех нас. Он задавал особые вопросы. Итак, по последнему вопросу. Кто прикоснулся ко мне? Мы в молитвах иногда тоже толкаем Господа. И только некоторые могут прикоснуться. Короткой молитвой, да? Особой молитвой. Прикоснуться к нему, с верой прикоснуться, с глубоким смирением прикоснуться и получить ответ. Исходит и от него сила. Еще вопросы? Христа? Да? Да-да-да-да-да. Да-да-да. Что, что хочешь?
Не, правильно, правильно.
Чего ты хочешь?
Чего ты хочешь от меня? А что это за вопрос? Ну разве он не знает? Да, нужна конкретность, и опять этим вопросом, сколько Господь преподает. Я вот хочу задать вам вопрос, друзья. Что Господь хотел преподать нам всем и этому человеку? Когда Христос вошел в купальню Ефезду, Он обратился с вопросом к человеку, который 38 лет лежит в лежал в болезни, в расслаблении. То есть, ну, по-простому, в параличе, разбит параличем был, к расслабленному. Какой вопрос он ему задал? Хочешь ли быть здоров? Друзья, ну мне кажется, что, ну разве такой вопрос можно задавать, а? Да? Как вы думаете, что же Господь хотел добиться этим вопросом? Сестра, как ты думаешь? А ну-ка подумайте, друзья. Хочешь ли быть здоров? Вызвать веру. Один ответ. Дальше. Этим вопросом хорошо, да, чтобы, ну, он мог бы выразить свою конкретно просьбу, да? Чтобы это не было навязывание, вот я хочу тебя исцелить, а чтобы вызвать у него обращение к нему еще. Тут нечто еще более, друзья, серьезное есть.
Там,
пожалуйста.
Я еще по контексту смотреть, то Христос сказал ему, иди и впредь не греши.
Так.
Когда Христос спросил ему, хочешь ли быть здоров, он прекрасно дал понять ему, что это следствие своих грехов.
А какой ты усматриваешь вот один из видимых грехов здесь, который проявляется уже у него?
Ропот.
Так?
Ропот.
Ропот еще. Есть нечто, неуверенность была, есть нечто, друзья, что мешает многим получать исцеление или же вообще милость от Господа получать. Этим грехом заражены очень многие, особенно в настоящее время. Одним вопросом целое учение раскрыто. Недоверие, неверие, еще. Пожалуйста. Так, друзья. Посмотрите, вот что. Многие находятся в положении или в плену обстоятельств. И вот что у этого человека было? Не имея человека. Здесь скована его воля обстоятельствами. Как? Другими словами. Вот, например, многие сегодня отягчены материальной нуждой. Хочешь ли, чтобы решился твой вопрос? Так, да, что там, ни работы нет, ни того нет, ни того нет. Такому человеку очень сложно помочь. И вот от этих обстоятельств он смотрит на обстоятельства. Они сковали его волю. Если у человека нет расположения к тому, чтобы получить исцеление, он его не получит. Прощение, значит, он его не получит. Мне пришлось недавно с такой вот проблемой столкнуться. Когда после собрания пришлось беседовать с одной душой, и она жалуется на тяжесть на сердце, на тяжелую, трудную жизнь. И когда я спрашиваю, а почему вы не покаетесь? Она говорит, я не могу покаяться, поскольку я не плачу. Она такая женщина, вот видно, вот по лицу волевая, очень, знаете, люди с таким вот выдвинутым подбородком, сразу видно. И вот она такая. Она говорит, я еще никогда в жизни не плакала. Все. И вот это осознание, я не плачу, я не могу плакать, я не буду плакать, оно ей всю волю сковало. И она говорит, желание есть покаяться, но я же вижу, говорит, как каяться. Когда расположилось ее сердце к этому, и когда вот так вот побеседовали с ним, что вы какая есть, такой человек должен приходить к Господу. И вот когда она встала на колени и только сказала «Господи» и заплакала. Первый раз в жизни. Хочешь ли быть здоров? Да, Господи, ну человека-то нет. Все. И проблема и проблема остается. Он не видит возможности исцеления. Если бы он сказал «Хочу, Господи, будь здоров от болезни твоей». Вот посмотрите этим вопросом, сколько Господь преподал этому человеку, и нам еще остается поучиться. Потому что мы часто бываем скованы. Хочешь ли, чтобы в церкви был мир? Да, но вот то родство, вот тот брат. Или все, друзья, проблемы. Трудно решить вопрос, когда человек скован вот этим обстоятельством. У нас Регин. Не хотел я это приводить, и не совсем это правильно. Но уже рассказал. Вы знаете, это каждая спевка сложности. Вот с этими хористами разве можно петь? Вот тот... И... Ну, мы так и говорим, что с таким взглядом на эту проблему будут у тебя сложности. С такими хористами можно петь. Можно петь. С таким составом не буду петь. Не получится. Еще что мы видим в этом вопросе, друзья? Огорчение и обиду на других, что препятствует к получению Божьей милости. Хочешь ли быть здоров? Раскрывается его в ответах его. То есть Господь задал такой вопрос, чтобы через его ответы он сам себя увидел. И увидел те две основных причины, почему он до сих пор не здоров. Это то, что он, ангел-то от Бога приходит. Не на Бога смотрит, который посылает ангела, а на человека, который помогает. Завидует тем, который имеет человека. Ропщет на то, что у него нет. В обиде на то, что так и не находится ему человек. Вот три таких вот причины, которые выявил Господь своим вопросом. Не имею человека. Еще вопросы какие задавал Господь? Да, в этом вопросе, друзья, очень много преподано. Очень много. Давайте вспомним с вами вопросы, которые Христос задал Иуде. Вспоминайте. Друг, зачем ты пришел? Сколько в этом вопросе любви? Этот вопрос должен привести Иуду к спасению. Да, этот вопрос встревожил его. Предал я кровь невинную. Только не к тем он пошел людям. Не к тем. Друг, зачем ты сюда пришел? Этот вопрос не унизил его. Нет. И целованием ли предаешь? Это был особый такой у них, ну, ритуал, что ли, сказать, что при встрече ученики целовали учителя своего. И вообще, вот на Востоке, да, это было то уважение выражалось целованием, когда, например, хозяин дома встречал целованием гостя. Помните, Христос сказал: «Симон, ты что? Целование не дал мне, не приветствовал его». А здесь целованием ли можно предавать, когда Иуда целует его? То есть это особое расположение, и вдруг этим самым он дает знак: вот он, берите. Еще вопросы? Не хотите ли вы отойти от меня? Задает он 12 ученикам после того, как 70 учеников отошли. Что же этим вопросом Господь дает, а? Вот посмотрите, друзья, Господь не говорил только истину. Вот так, вот так, вот так и вот так. Он вызывал на размышление. Друзья, строить так вот проповеди, строить так урок, чтобы вызывать на размышление учеников наших. Ну вот с кем мы проводим занятия и общение. И вот здесь вот Господь бы мог сказать: если вы уйдете, то то и то и то потеряете. Он вопросом своим вызвал их размышлять. Он дал возможность высказаться. Друзья, у кого Иисус научился такому методу давать возможность высказываться? А ну-ка. Да, у Иосифа. Мы немножко коснулись на молодежном общении. Сегодня мы этого периода коснемся в беседе. Вообще удивительный. Один из идеальных учителей в Священном Писании – это Иосиф, муж Марии. Он удивительным образом умел учить. Мог учить, вернее. Ну еще какие вопросы, пожалуйста, задавал Христос. Дети, есть ли у вас какая пища? Сколько в этом вопросе заботы отцовской? Сколько в этом вопросе, друзья, уроков для нас? Я хочу сказать так, когда мы собираемся в дорогу, вот они были в пути, да? Надо так, чтобы у нас было что покушать и дать другим. Вспоминаю, когда было лет 10, у нас было, напомню, крещение. Это было в Средней Азии, в Киргизии. Преподавал крещение дедушка Калашников, с бородой такой служитель. Закончилось общение, крещение, и опять идти надо было очень, очень далеко назад, и брат обращается. Друзья, может быть, кто взял с собой, не было это организовано, кто взял с собой покушать, пожалуйста, можно вот сейчас. И удивительно, что некоторые шли сумками специально, чтобы не только свою семью накормить, а, я помню, зовут этого дедушку, идите, он с радостью подошел, и там разложили, и почти все смогли перекусить и покушать. Посмотрите, Господь учит учеников, им придется много ходить. Учит такому простому методу. У нас, вот Иван Яковлевич, у него всегда есть попить с собой и покушать, чтобы никого не утруждать. И в то же время мы иногда упускаем от молодые эти вопросы, истощаясь настолько, что потом... Я вот скажу, друзья, что мне сейчас особенно как-то дорого вот эта встреча, общение, потому что... Ну так вот позавчера я думал, что никого уже никогда не увижу. Ну пока Господь дает эту милость. Это иногда просто вот так вот в практической жизни нам надо учитывать эти вопросы. И отдыха, и вовремя покушать, и другим, чтобы было что. Есть ли у вас дети какая пища? Была у них пища или нет? Как вы думаете? Было? А, прости, да, это вот в этот вопрос. Да, это на берегу. А в том вопросе, в том моменте у них было, на них как раз, они говорили так: Господи, у нас есть, перекусить нам хватит. 5 хлебов, 2 рыбки, друзья, ну это не наша таранка. Нет. Это те рыбы. Рыбаки не носят с собой такие рыбы. Это те 2 рыбы, которые вполне могли 12 человек покушать. Господи, нам хватит. Ну а им, ну что такое? Хорошо, дайте им есть. И вот когда они накормили их... Вообще, друзья, кто дает, у того и будет что. Сейчас вот прошла вот жизнь, она как-то очень быстро идет, очень быстро летит. И можно немножко посмотреть на свою жизнь прожитую, на жизнь окружающих. Я заметил, друзья, по некоторым семьям такой момент. Вот мне некоторые семьи в Знаменке очень большой урок преподали, на Донбассе. Семьи, у которых нет особо там связи или обеспечены, чтобы они были. Но это семьи, которые всегда давали. Это семьи в домах, которые приезжали, толпами приезжали. Всегда кормили. Удивительно, друзья. И у них всегда есть возможность что-то дать. Все время. Вы дайте им. Отдайте свое. Ну, Господи, ну отдадим. Ну, ты же сам нас учишь, чтобы мы же и отдохнули немножко, и покушали. А вам вместо 12, вместо 2 рыбок 12 коробов. Хватит? О, хватит. Не перекусите вообще. Хорошо покушать. А вы заметили, друзья, что у священника нечего дать. Священник не может на плечах своих нести израненного. У левита тоже. А у доброго самарянина ослик есть, на котором можно посадить избитого и отвезти. У него масло есть, у него вино есть. Почему у него есть? Да он дает. Поэтому у него есть. Почему у проповедника есть тема свежая? Он отдает. И чем больше он отдает, тем больше у него есть. Почему вот у преподавателя воскресной школы, вот, ну вот, как назвать нас с вами, а? Давайте пока так будем называть друг друга. Или как-то по-другому. Есть что дать, а у кого-то нет. Больше отдаешь, больше у тебя будет что и отдать. Еще вопросы? Да? Мария? А посмотрите вопросы, которые он задает удивительно. Вот, который из двух, думаешь, ты исполнил волю отца? Рассказал притчу, да? О двух сыновьях. Там это кольца этот момент, да, что не пойду, а потом пошел. А тот пойду, но не пошел. Друзья, хорошо, когда после каждого урока мы сформулировать вопросы, задать их. Над вопросами, друзья, много нужно думать. Хорошо, когда мы спросим дети, так, так, так. Вот он преподал определенное учение в притче, а потом спрашивает, как ты думаешь? Ну что тут непонятно, да?
Осмыслить надо.
А?
Все осмыслить надо потом.
Надо весь объем преподанного осмыслить. И в двух словах его высказать. Он говорит, я думаю, что первый, да, исполнил? Или как там? Ну что он говорит? Так? Метод диалога. Это мы уже немножко переходим. Ладно. Пока метод вопросов. А?
Конец урока. Конец урока.
Я сейчас еще пару вопросов, да? Кто из троих, думаешь, ты был ближним? Оказавшись. Правильно говорю. Интересно, друзья, что вопросы, методов вопросов Господь из тех, которые шли против Него, делал как бы сотрудниками. Вообще такой метод, может быть, немножко запишите его, метод в беседе с людьми у Христа был не стены возводить, а мосты. И вот путь диалога или вопросов и ответов как раз вот дает возможность это сделать. Посмотрите, здесь мы видим, когда говорил Христос притчу, да? Что это оппонент его был? Что это был кто? Фарисей, да? Беседовал с ним. Луки 10 глава. Посмотрим давайте. С кем он разговаривал? Итак. Десятая глава, читаем мы с 25-го. Один законник встал и, искушая его, сказал, учитель, искушает его. И вот посмотрите, какой удивительный метод. Я скажу, друзья, что на наших занятиях нас часто дети искушают, да или нет? На членских собраниях часто искушают, так или нет? В беседах с людьми, которым беседуем, нам задают искушающие вопросы. Друзья, вот, пожалуйста, лучший психолог, лучший учитель и лучший педагог. Вы посмотрите, какой открывает простой метод. Задает вопрос, и законник и не понял, когда он стал его собеседником и участником в одном теме, даже сотрудником стал его. Он ему пару вопросов задал, тот отвечает. Он его подводил сначала из закона. Посмотрите, и вот один законник встал, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он сказал, а в законе написано, что написано, как читаешь? Два вопроса задал, и все. И из искушающего он становится ему помогающим в преподавании учения. Он сказал ответ, возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепости твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал, правильно ты отвечал, так поступай, будешь жить. Уметь, друзья, вот задавать вопросы так, чтобы приблизить его, так, чтобы сделать сотрудником его. И он задал такой вопрос, на который человек ответил, И вот как бы стал немножко ближе. А законник тоже искушен в этом методе. Он задает, а кто же мой ближний? Господь сказал ему притчу, а потом говорит, как ты думаешь, а кто ближний попавшемуся разбойникам? Он говорит, то есть он помогает Господу отметить особое служение доброго самарянина, подчеркнуть это. Это не сам Господь сделал. Вот, друзья, хорошо, когда вот родители мы так поступаем, особенно отцы. Служитель умеет так в церкви сделать, сделать сотрудниками. Когда мы делаем свои отчеты о проделанной работе в конце года, так сделать, чтобы ну, другие стали тоже вот сотрудниками. И вот Христос вопрос задал, как ты думаешь, кто ближний? Вот это все. И я так думаю, Христос говорит другими словами. Мы правильно, мы с тобой думаем одинаково. Что этому законнику остается делать? Замолчать, в крайнем случае. Ему неудобно перед своими сотоварищами. Он уже не с ними рядом, их там несколько было. Он уже рядом со Христом, с ним вместе тему одну раскрывал. Друзья, многие, или простите, некоторые из вас, жалуются на особых учеников. Вот метод. Сделать его сотрудником, этих законников или беззаконников на наших детских собраниях. Так сделать, чтобы он стал сотрудником, чтобы он помог в преподавании урока. Сколько творчества было в учении или в преподавании учения у Иисуса Христа. Пожалуйста, перерыв. Здесь, да?